Сей сибирский фарт, свинец и золото. Глава 1. Смерть или фарт. Иркутск в тот год задыхался от пыли и жажды наживы. По большой улице катили пролетки богатеев, а в подворотнях у ангары за копейку могли перерезать горло. Егор Фартовый сидел в самом углу кабака у причала. Бывший унтер-офицер, он привык чувствовать опасность спиной. Вот и сейчас, за соседним столом, трое бродяг в засаленных армяках слишком часто косились на его крепкие плечи. Егор медленно допивал остатки дешевой водки, зная, что в кармане шинели осталось всего две медные монеты. «Слышь, служивый!» — один из бродяг с гнилыми зубами и бельмом на глазу пересел поближе. «Говорят, ты из тех, кто не боится черту в зубы плюнуть. Есть дело на миллион. У меня карта есть, от старого старателя досталось. Там ручей один в верховьях Витима, золото там не моют, его там горстями из воды черпают. Но одному мне не дойти, тайга сожрет. Нужны люди, кто стреляет без промаха». Егор молча смотрел на него. Он знал, что такие карты чаще всего ведут в могилу. Но в Иркутске его ничего не держало, кроме долгов. «Карту покажешь, поговорим», — коротко бросил Егор. В этот момент дверь кабака с грохотом распахнулась. На пороге стояли двое городовых и хлыщ в дорогом пальто. «Вон он!» Хлыщ ткнул пальцем в сторону Егора. «Хватайте мерзавца, он мне за лошадь еще не заплатил». Егор мгновенно опрокинул тяжелый дубовый стол, перегораживая путь. «Прыгай в окно!» Рявкнул он бродяге. «Встретимся у старой баржи на ангаре через час. Если обманешь, из-под земли достану». Стекло брызнуло во все стороны. Егор вылетел на грязную мостовую и скрылся в тумане. Через час у гнилой баржи их уже ждали еще двое, которых потянул Сенька Кривой. Прохор Кузнец, мужик размером со скалу, и Степан, молчаливый охотник из местных, знающий лесные тропы, как свои пять пальцев. «Идем, мужики», — отрезал Егор, глядя на темную воду ангары. «Либо там кости оставим, либо вернемся так, что ни один пристав на нас косо глянуть не посмеет. За Байкалом закона нет, там только фарт и свинец решают». На рассвете четверка нагруженных скарбом мужчин ушла по Якутскому тракту. Впереди лежала Великая Сибирская тайга. Глава 2. Ледяное дыхание Байкала. Дорога к Священному морю заняла 3 дня. Иркутск остался позади, а вместе с ним и призрачная надежда на закон. Здесь, среди вековых кедров, единственным судьей был револьвер в кобуре Егора и тяжелый топор за поясом Прохора. Байкал встретил их неласково. Свинцовые волны с грохотом разбивались о прибрежные скалы, а ледяной ветер, сарма, пробирал до самых костей. «Баржа будет здесь к полуночи», — Сенька Кривой зябко поежился, натягивая дырявый картуз на уши. «Переправимся на тот берег, а там 3 дня лесом, и мы у начала золотой жилы». Степан-охотник внезапно замер, приложив ухо к земле. Его лицо, обычно бесстрастное, напряглось. «Кони», — коротко бросил он, вскидывая берданку. «Пятеро. Идут ходка, по нашему следу». Егор мгновенно оценил ситуацию. Сзади — отвесные скалы, впереди — бушующее озеро. Бежать некуда. «К бою, мужики!» — скомандовал он. «Прохор, за камни!» «Сенька, не высовывайся, если жить хочешь». Из-за поворота дороги вылетели всадники. На них были добротные полушубки, а в руках — новенькие винтовки. Личная гвардия купца Второго. Старший, шрам через всю щеку, осадил коня в 10 шагах от Егора. «Слышь, служивый!» — крикнул он, скались. «Нам чужого не надо. Отдай карту, которую тебе этот косой в кабаке всучил, и идите на все 4 стороны. Купец не любит, когда на его землю чужие лезут. Карта моя!» — Егор медленно вытащил револьвер, взводя курок. «А земля эта Божья. Кто первый за золотом пришел, того и фарт». Ну, сам напросился, шрам потянулся к карабину. Грянул выстрел. Пуля Егора выбила щепу из седла противника. Тайга взорвалась ответным огнем.